16. Пьяный полет. Смысл моей праведной диверсии был в том, чтобы нахрен вырубить этих паразитов. Дело в том, что в бункере была замкнутая система вентиляции, видно на случай, если к этим уродам заявится кто-то с обоснованной претензией и напускает удушающих газов. И предстоящая проблем не составляла, кроме двух вещей. Первое – это то, что система вентиляции имела приоритетное ручное управление, а у меня микророботов на формирование руки и блокировки переключателя в спальне главного не хватит. То есть, положим, если я просто перекрываю, а то и врубаю принудительную вентиляцию с падением давления, и тогда удофодился, как назывался глава наемной компании «Кровососы», будет время на то, чтобы просто отрубить вентиляцию вручную, приведя все в порядок, а у его садистки-любовницы на то, чтобы прикончить Ари. Судя по косвенным данным, у места, где Ари приковали, были какие-то пустоты и механизмы за стеной внизу. Точно я не смог узнать, микророботов реально нехватка, да и времени не фонтан. Но что-то типа какой-нибудь утилизационной камеры или чего-то такого вполне может быть. И тогда садистические игры с пилотом выходят скотством, много еще чем, но не настолько безумным долболюбизмом, как выглядит на первый взгляд. То есть, если возникает опасность, пленника просто уничтожат. Следы типа крови и все такое психов, похоже, не волновали, но все же какое-то объяснение абсолютному безумию их действий нашлось. Но мне хоть и стало понятнее, но ни хрена не легче, блин. Раз есть механизм очистки следов, то Ари-звездец при нападении практически гарантированный, как и при наступлении паники при проблемах с подышать. А значит, проблем быть не должно. Надо медленно снижать даже не давление, а количество кислорода. Симптомы кислородного голодания, если не косячить, совершенно естественная сонливость. И что уроды будут проверять концентрацию кислорода, шанс неприятно больше нуля, но и не столь и велик. Кроме того, такой вариант позволит сымитировать простой техсбой в системе вентиляции. То есть, предположим, то, что кислорода становится все меньше, обнаружат, начав проверять. Но следов того, что это вызвано воздействием извне, не будет, и у Ари появится лишний шанс. А вот дальше шла вторая засада с помещениями у входа. То ли денег не хватило, то ли ошибка строителей, то ли я не знаю. Но у преддверных помещений, в которых копошился десяток кровососов, помимо замкнутой, была и внешняя вентиляция. То есть, если атакующие газанут, то находящимся в помещении у дверей будет кисло и недолго. Но вот с моим путем это ни хрена не хорошо. Потому что этот десяток не заимеет никакого голодания. Более того, вот положим, отрубились главари прочие, а эти привратники в штопах могут заметить и предпринять меры. Ну, сон при кислородном голодании будет крепким, фактически не сон, а потеря сознания. Но при нормальной концентрации кислорода эти вылупившиеся самым неприятным образом быстро придут в себя. Не говоря о том, что эту десятку придется воевать самому, что очень не хочется. Убить же могут сволочи. Сволочи такие. Я проверял. То есть мне нужно сделать так, чтобы десятка у входа либо вырубилась, чего мне не дает вентиляция, либо... И тут мне пришла в голову идея получше судорожного метания по магазинчикам Сицилии в поиске быстродействующих боевых отравляющих газов. Привратник. Выходило, что слово само натолкнуло на решение. Более того, мне не придется даже их воевать. И стал я судорожно прикидывать наличные объемы возможности микророботов, и путь вполне складывался. Итак, мне нужно, чтобы привратники не всполошились, но вышли из бункера, причем желательно все. Значит, подвыпивший водитель монодиска скинет на бункер, но гниль какую-то вонючую. Думаю, аммиак, его достать не проблема и займет доставание не больше четверти часа. Из-за того, что в привратных помещениях станет очень вонюче за счет внешней вентиляции, они выбегают наружу. И подышать не вонью, и избавиться от источника вони. Вероятность, что дышащие вонью побегут докладывать главному, меньше 10%. В этом раскладе надо, чтобы большая часть привратников, в идеале все, вышла наружу. Но вонь этому немало поспособствует. Решил я все это, да и направился к своему монодиску. Связь с микророботами пропала, конечно, но как только приближусь, появится. Тут главное все рассчитать верно. Добрался до монодиска, прикупил баллон на 5 литров жидкого, так и хотелось сказать жуткого, запашок слегка сифонил и был аммиачным, аммиака. А потом занялся программированием автопилота монодиска. И тут со временем надо было очень аккуратно, да и с положением в пространстве. Баллон с газом не бомба с часовым механизмом, а мне, чтобы он не рванул при падении, а он может, надо постараться. Так что завернул я баллон в ветошь с кучей болтающихся концов. Со стороны вполне за какую-нибудь дохлятину принять можно, особенно учитывая запашок. С детонатором, правда, пришлось повозиться, но приоткрытый баллон пилотский комбез перевел на время работы в режим изоляции, и комбинация из изоляции, смазки и стеклянного колпака справились. Не фонит почти, а от сотрясения, если не разобьется, то разгерметизируется, распространяя вокруг аммиачный смрад. Собрал свою конструкцию, выставил таймер, да и поспешил к бункеру. Ари, к счастью, был жив, а то вертелась на краю сознания мысль, что вот прибьют его, пока я со спасательной операцией вожусь. Но не прибили. А красавчик-главарь и садистка трахались, ну да и хрен с ними, до поры. Я же начал судорожно возиться с вклиниванием в защитную систему логова. Не с вентиляцией, там все было довольно просто, и процесс медленного снижения концентрации кислорода я уже начал. Чем медленнее, тем ниже шанс, что всполошаться. А сам с максимально возможной скоростью работал микророботами с системой защиты. И успел, довольно констатировал я, следя за таймером обратного отсчета на голой экране. Из-за башни появился мой монодиск, в котором черта с два поймешь, что нет пилота. Штатный шлем я держал для пассажира, но и ветошь там. Летел монодиск, дерганно меняя скорость и вихляясь, типа обдолбанный в дугу пилот, но достаточно высоко. Недостаточно, чтобы дорожные службы Силиции обратили бы внимание на странности. Так-то хрен обратят. На запрос от стражей вычислитель монодиска выдаст опознавание рода Ульвер, так что стражи полезут только в случае однозначной опасности конкретным гражданам. Но и достаточно, чтобы кровососы, если и обратят внимание, не восприняли диск за потенциальную угрозу. Монодиск дергался, мотылял, а вот над бункером почти перевернулся, но выровнялся, полетев рваным маршрутом дальше. На самом деле он у меня заложит дугу и вернется, приземлившись поближе к логову через четверть часа. А твари и так неважно, немного видно. И снижение кислорода в атмосфере это неважно может превратить в откровенно хреново, так что возможность побыстрее докинуть дядьку до медиков не лишняя. А за четверть часа либо я решу вопрос с кровососами, наиболее вероятно, либо они решат вопрос со мной. Маловероятно, но исключать нельзя. Но в любом случае посадка монодиска будет либо полезной, либо на нее будет похрен. И естественно, в процессе почти переворота монодиск потерял ветошь с баллоном. Последний, развиваясь обрывками, успешно упал, не взорвался, да и в падении напоминал скорее труп, чем что-то еще. Но чего я, собственно, и добивался.
«Какая вонь!»
— рявкнул один из кровососов-привратников, до звукоснимателя, броском о которого я смог добраться микророботами.
«Да еся! И что еся? И ну ты обдолбанный мудак! И воняет все сильнее!» —
рявкнул собеседник-собутыльник, отслеживаемого мной. Очевидно, посмотрел на записи, но и сделал напрашивающиеся выводы. Ну а вонь все сильнее воняла, так что через минуту из бункера, окруженные буквально материальным облаком мата, вывалились все привратники, сгрудились, пытаясь отдышаться.
«Попались!»
— оскалился я, отдавая приказ микророботам в турелях-парализаторах. Взять под контроль всю систему управления не выходило. Придурки придурками, но защитная система была с тройной перепроверкой и всякое такое. То есть назваться своим еще выходило, но вот натравить на своих систему безопасности никак. И микророботов мало, и времени, и все такое. Но вот непосредственно вклиниться в управление парой турелей у входа микророботы смогли. И через 3 секунды все кровопускатели просто валялись на земле. Не все вырубились сразу, несколько были в броне, но стационарный турельный парализатор практически в упор, мощь. Тут, чтобы от излучения защититься, не легкая броня нужна, а полноценные тяжелые доспехи с экзоскелетом. А я сверился с данными из части с замкнутым контуром. И ни черта мне увиденное не понравилось. Почти все кровопускатели валялись вырубленные, причем на кроватях-стульях. Засыпали они естественно, так что не падали где попало. Но вот трясущаяся бессознательного главаря-садистка мне очень не нравилась. Напрягала своей сознательной персоной звездец как... особенно учитывая обвисшего на цепях Ари неподалеку. Но что-то сделать в данной ситуации я могу только своими руками. Так что просто побежал к бункеру, отключив трансляцию из спальни главаря. Но отвлекает. А если она Ари прибьет, никакого желания на это любоваться не имею. Приготовил на бегу рассекатель и абордажный метатель. Загерметизировал комбез. Воняло, как понятно. И проскочил в распахнутые двери, направляясь в центр бункера. Но никакого сопротивления, попыток привести в себя вырубленных, взять под контроль систему вентиляции не было. Что-то фигня какая-то. Но Ари вытаскивать надо по-любому, резонно рассудил я, бегло глянув в картинку из спальни главаря. А там на ложе валяется главарь и садистка. Причем, если бы я сам не видел трансляцию, где она теребила любовничка, был бы в полной уверенности, что она вырубилась сразу. Хотя... «Играет сучка», понял я. «То есть она голая, раскинулась на кровати, но рука под одеялом. Сама типа спит, но поза как приглашающая, так и явно позволяющая вскочить и атаковать. Модификантка, причем мощная, похоже. Но делать нечего, разве что прибить сразу. Замер перед входом, прикидывая, что и как. В идеале прибить метателем сходу, но стервоза расположилась так, что от входа это можно сделать, только прибив ее с главарем. Специально или случайно, без разницы. А я эту сволочь пока убивать не хочу. Мне нужно разобраться с тем, что и как привело к ситуации с Ари. В теории простой и злобный садизм, но если не только. В общем, несколько вопросов уроду задать нужно и выслушать ответы. В вычислителях после беглого просмотра, ну насколько успел, ответов не нашел, значит, нужно лично. Кстати, металл в теле садистской стервы даже сквозь дверь фиксируется сенсорами броскома. То есть модифицирована как сволочь, либо грошовыми, либо боевыми имплантами. И судя по отсутствию внешних проявлений столь мощной имплантации, все же боевыми. Так что действовать надо сходу, но не метателем. Активировал в жесткий режим рассекатель. Дернулся ко входу, одновременно с раскрытием двери, рубанув плазменным мечом по стерве. Точнее, по месту, где она была. Ну, задел по руке, не дал выхватить оружие, но на момент, когда рассекатель должен был ее рассекать, она летела в моем направлении. И ни черта я ничего не успел сделать, только слегка повернуться. Рука стервы просто разошлась, выпуская блестящее лезвие, пропоровшее комбез и мое плечо. Я отскочил, стараясь переориентировать рассекатель, но стерва уже была на потолке, дернулась и... сорвалась. Не учла повреждений от рассекателя на руке, вторая в виде лезвия. И стала падать, ну а я просто выпалил из метателя ей в центр торса. Стерву откинула, но... В общем, выстрелил я еще два раза, разорвав ее тело напополам. Она была жива, но насколько киборг может быть таким? Потому что из нее даже крови почти не текло, в основном технические жидкости. И в сознании, блин, копошится и ругается. Правда, сделать ничего не может. Ног нет, правая рука после рассекателя, угольки от плоти и сплавленный металл. А вторая – заклинивший после попадания лезвие меч. Это она на рефлексе от второго выстрела прикрыться пыталась, но покорежила руку, которая скорее манипулятор. И понятно, почему ей снижение уровня кислорода не повредило. При такой кибернетизации большую часть обменных и прочих процессов на себя берут механизмы, в воздухе не слишком нуждающиеся. Ну а тому, что у нее вместо мозгов и того кислорода, что осталось, хватило. Первым делом я подскочил к Ари, сканируя родича. Избит, на голове от рассечений живого места нет, без сознания, но жив. Обрезал цепи и бегом вытащил родича из логова. По дороге проверил, жить будет. Так что отбежал на сотню метров, просто положил на траву. Пусть в себя приходит, благо аммиачная вонь до сюда не должна доноситься. Но если есть, то в неопасной концентрации. Ну а ванизм, если будет, так в педагогических целях не помешает. А сам пробежал в логово. У кровопускателей была и здоровенная камера, и даже кандалы, не как на Ари, а силовые, с управлением через пульт. Так что еще 5 минут я занимался тем, что перетаскивал бесчувственные тела в камеру в подвале, обдирая оружие, броню и заковывая в кандалы. Ну и за стервой киборгом приглядывал. Копошилась, но все, что смогла, отползти на метр. Вот кого совершенно не жалко, так эту тварь. И вообще. Подумал, прикинул, да и разнес ей череп кольцом метателя. Тащить ее к прочим откровенно опасно. Тыкнет лезвием или еще что-то из своего противного организма выпустит. «Туда и дорога», — констатировал я. Мысленно вздохнул. Неприятно все-таки именно вот так казнить. Но вариантов не было. А у меня главарь, которого я пристрастно проверил. Не киборг или еще что, так что заковал в кандалы. Врубил вентиляцию на даже слегка повышенную концентрацию кислорода, одновременно вогнав в типа сыворотку правды. Запасливые мне кровососы попались. Тип пришел в себя через пару минут, за которые я лазил в вычислителях. Собеседником он просто не был. Сыворотка крайне специфична и хреново воздействовала на когнитивные процессы. Но на вопросы отвечал, что и логично. А еще через 5 минут у меня сложилась картина. Довольно неприятная, не только захватом Ари, но и вообще. Итак, Ари кровососом именно заказали. То есть на адрес в теневой сети, а была на Силиции, к моему удивлению. Мне казалось, такое на имперских мирах изводят. Поступил заказ. И что характерно, Ари демонстрировали именно с голозаписи из клуба. То есть заказчик увидел Ари на записи и, судя по временному окну, через полчаса после появления записи, использовал ее в качестве указания на цель. Заказ, кстати, был именно на убийство, очень денежный. При этом напрягал не сам заказ, а личность заказчика, точнее, откуда он. Кровососы имели своего сетевика, Ну а теневая сеть — это не гарантия от невозможности отследить пользователя. Да и перевод средств вроде как след. Только выходило, что заказчик, подключенный к теневой сети через систему ретрансляторов и плативший через сеть фондов и малых счетов, был либо чиновником немалого ранга в администрации Силиции, либо офицером Звездного легиона, либо выходил в сеть из Академии. М-да. В остальном картина была такой. Получили заказ, отследили Ари, подловили на улице вместе без фиксаторов, но тут случилась накладка. Для заказчика нужны доказательства, то есть надо показать, что Ари мертв. А он отбивался, хоть и получил выстрел из парализатора, причем с парой трупов падальщиков. Мало того, когда Ари скрутили, как раз подвалили эрвисты. То есть кровососы просто прихватили Ари и своих дохляков и полетели к себе, что их, в общем, устраивало. Помимо камер в подвале был высокотемпературный крематорий, в котором, кстати, сжигались и жертвы развлечений киборгши-любовницы главаря. Сам он не был настолько долбанутым, был просто долбанутым. Его не привлекали забиваемые и увечимые люди, но развлекала сама садистка, наблюдатель, чтоб его. Привезли. Садистка с хорошим освещением и под запись отоварила Ари по голове ломом. Запись этого направилась заказчику, а деньги уродам. Но Ари, как понятно, не умер. Чем садистку возбудил до невозможности. Ну а дальше понятно. Просто лупила его, кайфуя от живучести, больная тварь. К счастью, дохлая. В общем, скопировал все данные вычислителей, прибрал все броскомы, отвел главаря в камеру, кинул туда десяток кухонных ножей и озвучил. «Вы все заслужили смерть, но одного из вас, единственного, я не буду убивать, обещаю. Тот, кто останется в камере через полчаса, единственного. Или сожгу заживо». И все. Через 5 минут — трупы, причем все. Последнего я решил оставить Ари, может, захочет отомстить, ну не знаю. Желание дурацкое, но естественное. А сам я его убивать не стал бы. Но кровопускатели справились сами. Главарь с идиотической улыбкой, оставшийся последним, несмотря на воздействие сыворотки, просто истек кровью от нескольких ран. Ну и неплохо, в общем, заключил я, с облегчением топая из этого поганого места. Монодиск был на месте, сгрузил носители информации и направился к Ари. Он уже пришел в себя, валялся на травке со страдальческим лицом. Но, учитывая его многочисленные травмы, неудивительно. Но при виде меня закопошился. «Дюк, я...» «Дурак ты, Ари, молчи и не дергайся», — констатировал я, приподнимая изломанного родича и укладывая его в монодиск. «Полетели в академию, лечиться будем, а потом поговорим», — мысленно пригрозил я, но вслух озвучивать не стал. Все же жалко Ари было немного. «Вот как подлечиться, будет не жалко. И я ему... Ну, в общем, посмотрим, что устрою». Хочется, конечно, устроить много что, но, судя по узнанному, не такой он и жуткий косячник, как казалось. По крайней мере, в том, что с местными хулиганами он бы справился, я уверен. Ну а что на него натравят убийц-наемников? Видно, не готов был, хотя по приказу Хьёльма на меня натравливал, кстати говоря. В общем, подлечится и разберемся, а я подумаю, с Хлоей посоветуюсь, да и с Мари и Арвинг тоже.
«Слушаюсь, Дюк Ульвер», — обмяк Ари.
«Ну а я полетел в академию. Чего ж не лететь, раз летится».